когда мы вступаем на путь саната-надхармы, мы принимаем символ веры, то, что называют панча-шрадха. Опираемся на священные тексты, опираемся на прибежище и воспитываем в себе качество ученика. Например, выполняем базовые практики. Постепенно принимаем прибежище, утверждаемся в прибежище. Затем наступает черед, когда мы принимаем карма-саньяса, дикшу. Дикшу. Это означает, что вы получаете новый социальный статус в обществе. Может быть, для общества это незаметно, но это для вас, это даже не для общества. Потому что быть карма-саньяси означает быть практикующим садху в миру. То есть даже можно семейным быть или работать, но это очень важный статус. Риши в древности, вот что такое примерно этот статус, которые жили семьями где-то в лесу. Но чтобы получить статус саньяси, надо попрактиковать 12 лет. То есть сразу невозможно сделать себя саньяси, монахом. Нужно воспитать определенные качества. Но если в течение 12 лет у кого-то родится такое намерение, это тоже, как говорят, это решаемый вопрос. Итак, карма саньяса – это ваш новый статус, и когда вы получаете, также берете определенные обязательства, обеты. Их нельзя называть как монашеские обеты, это скорее обязательства карма саньясы, которые существуют. Они не такие строгие, как у монахов, как у саньяси, но все же они то, что вас будет защищать, дисциплинировать, вести по духовному пути. Кроме этого, вы принимаете также самайи. Самайи еще важнее обетов. Если внешние обязательства касаются вашей внешней жизни, то самайи касаются вашей внутренней жизни. Поскольку внутренний управляет внешним, они важнее. Надо понять, что такое принцип самайи, что такое тантрийское самайи. И затем постепенно вы устанавливаете связь с прибежищем и воспитываете в себе качество ученика, чтобы, возможно, была передача. Связь с прибежищем очищает нас, поэтому пока мы не настолько превосходные медитаторы, чтобы заниматься визуализацией или быть постоянно в созерцании, очень важен алтарь. Алтарь для садху – это как компьютер. Сейчас все люди сидят за компьютерами. Говорят, даже если вы в школу придете, там никто сейчас не бегает, не носится, а все дети стоят вдоль стенки и нажимают кнопки на айфонах, айпадах. Но про взрослых говорить нечего. Такая жизнь стала. Однако это не совсем та жизнь, которой живет садху. Для садху есть свой компьютер. Вот большой экран. Множество иконок на нем. На них надо как бы кликать своим сознанием, и они приведут вас в определенные миры, где вы скачаете нужную вам информацию. Есть свои программы, свои протоколы связи, свои алгоритмы действий. И есть разные сложные программные действия, которые надо выполнять. Например, петь арати, делать подношения, держать в уме текст, помнить образ божества, устанавливать с ним преданную связь. Это посложнее, чем работать на компьютере. Этому тоже надо пройти хорошие курсы, стать хорошими пользователями своего алтаря. И какова цель этого? Для того, чтобы мы могли устанавливать связь с божественным измерением, с божественными существами прибежища. Потому что нам эта связь очень важна. Адвайта как воззрение, это великое воззрение, великая философия. великая практика. Но когда мы начинаем практиковать просто адвайту, просто мы и адвайта, мы обнаруживаем, что наша цель так далека, так велика, так глубока, так недосягаема, что мы не можем в нее даже попасть, что нет никаких переходов. Монотеизм адвайты сначала, пока у нас нет реализации, кажется очень далекой целью. Я вам скажу так, по мере духовной жизни, когда вы попрактикуете лет 30-40, вы увидите, что он не просто далекая цель, он запредельно далекая. Он всегда будет далекой целью. Даже когда вы достигнете освобождения, вы не можете постичь адвайту целиком, полностью. Ее не постигают полностью ситхи, боги даже. Это беспредельное воззрение, беспредельная медитация. Она может быть постигаема понемногу в процессе, и у нее нет конца постижения. И нам нужны определенные опоры, прибежище, связь с Иштадеватой, связь с линией передачи со святыми. Для этого есть алтарь практики призывания. И надо приучиться устанавливать связь с божественными существами, выполнять ежедневную практику. То есть, если вы принимаете карма-саньясу, то есть пятеричные обязанности каждого, кто входит в традицию санатанадхармы. Это называется панча-нитя-карма. Не путать только с панча-шрадхой. Панча-шрадха – это пятеричный символ веры. Панча-нитя-карма – это пятеричные ежедневные или постоянные действия. И упасана – почитание избранного божества – святых линий передачи – это ежедневное действие, которое следует выполнять, если вы вступаете на путь практики. Утром мы выполняем призывание Парамгуру Брахмананды, Даттатрея Стотру, Сарасвати Стотру, для того, чтобы призвать благословение святых, благословение Сарасвати. Потому что мы в кое в чем нуждаемся. Например, мы нуждаемся в мудрости, в джиняна-шакти. Нам не хватает джиняна-шакти, мудрости. Мы нуждаемся в благословении линии передачи ситхов. И мы нуждаемся в благословении Даттатреи. Вечером мы выполняем арати и баджан мандалу. Это ваша вечерняя упасана. Дева упасана – почитание избранного божества, святых древоприбежища и линии передачи. Постепенно в процессе такой практики качества йогина очищаются. Он становится готов к дикше, он принимает дикшу, когда он получает имя. Это имя становится его потенциалом, который он должен раскрыть. Если он поливает своей преданностью и медитацией, это имя, оно превращается в древо освобождения. Вера и преданность, если они выращиваются, они даруют вам такое пробуждение, которое трудно достичь техническими практиками. Технические практики не должны заменять веру и преданность. Наконец, когда ваша садхана, вера и преданность сходятся, вы можете проникнуть в неум. С помощью неума вы постигаете учение адвайты, начинаете практику созерцания. Тогда для вас доступны созерцательные практики. Чистый ум, дисциплинированная жизнь физически, контроль праны, ветров и каналов, ежедневная практика, упасана, соблюдение своих йогических принципов, общение с правильными людьми, то есть общение с садху, впитывание правильной информации, правильное питание, все это создают вас как садху. Что еще важно? Контроль мирских желаний. Надо понять природу всех желаний, что это ваша энергия и ваш ум. Надо понять, как взаимодействовать со своей энергией. Мы не можем отвергнуть свою энергию, но можем ее очистить для того, чтобы она из желаний стала принципом пробуждения. Если вы практикуете сахита кумбаку, махабандху, мулабандху, вы можете освободиться от сексуального желания, от других грубых желаний. Узлы в чакрах, каналах развяжутся, ваша энергия будет циркулировать свободно. Это значит, что вас не будут беспокоить грубые желания, даже если вы год можете сидеть в уединенном месте в ретрите. Вы можете медитировать по 10 часов или ходить созерцая, потому что телесные желания уменьшаются. Но это не значит, что надо блокировать свою энергию. Потому что если вы вступите в конфликт со своей энергией, эта энергия вам отомстит. Она сделает ваше тело вялым, болезненным. Потому что энергия любит двигаться, циркулировать, и надо ей давать это делать. Но делать это правильно, указывая ей правильный путь. Мы можем ей указать неправильный путь. Ум является гидом нашей энергии. Ум можно уподобить всаднику, прану можно уподобить коню. Сам конь, он не знает, куда ехать. Всадник хорошо знает, но он не может быстро передвигаться. Он может передвигаться только на коне. Ум передвигается с помощью праны. Прана следует туда, куда говорит ум. Если ум неправильно настроен, он может указать пране неправильные пути. Тогда прана пойдет через чакры наружу. Например, ум скажет: прана, смотри, какие хорошие объекты, давай что-нибудь, давай посмотрим, давай туда пойдем, давай испытаем, давай коснемся, понюхаем, съедим. Прана, она что? Она как конь. Куда ум скажет, она туда поскачет, она говорит: хорошо, пойдем. Она набрасывается на пирожное, что-нибудь. Или набрасывается на какое-нибудь кино. Или набрасывается на какого-нибудь человека, чтобы привязаться к нему. Прана – это инструмент, это механизм, с помощью которого ум может удовлетворять свои желания. Но если это глупый ум, он указывает ей неправильные пути. Это как всадник, который неумело управляет лошадью, тогда лошадь выдыхается. Может ее загнать даже. Тогда прана иссякает. Нам для духовной жизни, напротив, надо накапливать много жизненной силы и очищать ее. Правильный ум не стремится направлять прану на ненужные объекты. Он не усиливает желание, напротив. Он пране говорит: направляйся в сушумну, направляйся на божественные объекты, направляйся на брахмана. И пытается ее туда направлять. И таким путем является сушумна нади, центральный канал. Ида, пингала в этом смысле бесполезны. Они полезны для жизни физического тела, но для освобождения они не используются. Так, контроль мирских желаний – это когда наш ум хорошо понимает, куда надо направлять прану и куда не надо направлять. Также важны ваши усилия. Усилия, решимость к духовной практике очень важны. Сначала наша способность прилагать усилия невелика. И мы чувствуем, что у нас есть ограничения в практике. Тогда нужно молиться святым древоприбежища о том, чтобы наши усилия увеличились, чтобы наша решимость увеличилась. Это называется на санскрите мумукша или мумукшуктва. Решимость, стремление достичь освобождения. Если, конечно, вы выбрали мокша-дхарму как свой приоритет, как свой путь. Если вы не выбрали мокша-дхарму, может быть, вам и не нужна такая решимость. Все зависит от того, какую дхарму вы выбрали. Но я вообще учеников учу, когда они выбирают мокша-дхарму. Потому что учение ситхов – это мокша-дхарма. Это не варна-дхарма, не ашрама-дхарма, не кама-дхарма. Именно мокша, путь освобождения. Мокша-дхарма стоит особняком от всех других дхарм. Она требует от нас больших усилий, большой веры, большой решимости, контроля желаний, большой самодисциплины. Поэтому те, кто идут путем мокша-дхармы, называются садху. Мы имеем право называться садху только когда выбираем мокша-дхарму. Если мы не выбираем мокша-дхарму, мы не можем быть садху. Ну, как бы мы можем выполнять разные магические практики, например, для достижения успеха, материальных желаний, но это не есть садхана в смысле понимания ситхов. Это могут быть тантрийская упасана, почитание, призывание, различные магические операции или йога, но это не может быть признано мокша-дхармой путем садху, путем традиции ситхов. Ну, например, йога для хорошей фигуры в фитнес-центре красивом не может быть признана мокша-дхармой. Практики для личностного роста, как говорят, на успех, на удачу, на благополучие, для успеха в обществе и семье, гармонии в семье. Вещь, в общем, неплохая, нормально. Но не надо ее называть мокша-дхармой, это другая дхарма. Это греха-дхарма, путь поддержания благополучия дома, гармонии в семье. Если вы карма-саньяси, у вас есть семья, это тоже необходимо, но это не главное, это не первое место, может быть, четвертое, может быть. Но когда мы вступаем на путь мокша-дхармы, то мокша-дхарма у нас занимает первое место. И тогда мы можем называться садху. Потому что садху стремятся освободиться от сансары, а не то, что получше устроиться в ней. Обычные религиозные люди, хинду традиции или любой, они хотят получше устроиться в этой жизни, а когда придет ее конец, переродиться повыше. Такой духовный материализм. Но это нормально, если человек не обладает драгоценным человеческим рождением, и он не следует пути ситхов, это нормально, это общая религиозность. И все религии мира, в том числе и такую хинду-традицию, можно уподобить таким хорошим домиком, в котором душа укрывается. На берегу бушующего океана кармы. Но до поры до времени укрывается. До тех пор, пока этот домик не будет снесен ветром непостоянства или волнами. Все религии внешнего пути таковы. Но мокша-дхарма, она не удовлетворяется этим. Она говорит, что тебе нужен вечный, нерушимый дом. Тебе нужна духовная сила, духовная мудрость другого порядка. И ты не превзойдешь непостоянство, не превзойдешь круг рождения смерти, не превзойдешь реинкарнацию, если ты не достигнешь понимания недвойственности, понимания Бога, понимания Абсолюта, уровня освобождения. И драгоценное человеческое рождение, как считается, оно предназначено для мокша-дхармы, если оно у нас есть. Это не означает, что мы все поголовно можем достичь освобождения, выбрав мокша-дхарму. Может быть так, что вы выбрали мокша-дхарму, идете по ней, но вам предстоит еще 3 раза родиться. Даже при условии интенсивной практики. Это нормально, это сплошь и рядом. Бывает такое. Но когда вы выбрали мокша-дхарму, это означает, вы выбрали ее как свой высший приоритет, как свой высший идеал, и вы больше ее не путаете с другими дхармами, не размениваетесь на другие дхармы. Это принципиальный момент. И мы должны определить себя, выбираю ли я мокша-дхарму или другие виды дхармы. Стремлюсь я познать Бога максимально коротким путем, не смешивая это познание с другими видами интересов, не имея интереса к чему-либо другому. На языке бхакти это любовь к Богу, которую не следует смешивать с чем-либо и разменивать с чем-либо. И когда мы становимся садху, выбирая мокша-дхарму, это как бы предъявляет нам определенные принципы и требования. Каким должен быть садху? какие он принципы должен соблюдать, как он должен практиковать, как он должен жить в обществе, какое он общение должен поддерживать, как он внутри должен осознавать себя, на какие тексты опираться. Примерно это уже давно описано. В разных школах это трактуется по-разному. Нет одного на всех индуизма. Санатана Дхармы, его нет на всех одного. Есть бесчисленное множество школ, течений, сампрадай, линий передачи. То есть не бывает таких правоверных индуистов, которые транслируют свою точку зрения, не принимая другие точки зрения в индуизме. То есть это что-то ненормальное, значит, для Санатана Дхармы. Санатана Дхарма, она обладает множеством путей, множеством течений, множеством точек зрения, множеством статусов, способом практиковать. Это большое поле. Но когда мы становимся садху, примерно это сходный путь в разных сампрадаях, в разных традициях. И он идет через вичару, исследование атмана, вивеку, отделение сознания от пяти кош оболочек, и вайрагью, отрешение от пяти оболочек, через дхарану, тхьяну и самадхи, через шравану, манану и нидитхьясану, то есть слушание, прояснение и непрерывное пребывание в абсолюте. Выбрать мокша-дхарму, как считается, согласно древним традициям, ну, могут только отреченные, отрешенные от мира, саньяси. То есть очень долгое время считалось, что мокша-дхарма недоступна домохозяевам, потому что мирская жизнь предполагает наличие желаний, наличие разных забот, отвлечений. Даже есть такая буддийская сутра. Когда хозяйству предался, где же дхарма? То есть, когда у тебя есть хозяйство, как ты можешь сосредоточиться на освобождении? Физически даже невозможно. Однако тантрийские учения и учения ситхов сахаджаяна, они как бы опровергают эти взгляды. В том смысле, что практики внутреннего пути позволяют вам вести садхану непрерывно, независимо от вашего статуса. В этом их величие и прелесть. То есть даже если вы не саньяси, но вы являетесь мастером созерцательных практик, хорошим знатоком тантрийских учений, визуализации, мантра садханы, то пребывая даже в своем статусе, вы можете идти по пути освобождения. Однако надо понять, как стать таким мастером. Как обрести такое мастерство? Так мы продолжаем учение о созерцании, чтобы прояснить принцип медитации. В любом учении существует понятие пути, понятие основы и понятие плода. Самбандха, абхидея, прайоджана. Плод – это то, что мы получаем в конце, в результате. Это завершение нашей цели. Хотя завершение нашей цели очень трудно вот так детально описать, это невозможно даже. Но какие-то ориентиры, знаки, лакшаны, ступени, они существуют. Это плод. Путь – это то, как надо идти сейчас, куда надо идти, как идти надо. А основа – это начало, это некая точка, в которой мы находимся, точка, с которой мы начинаем, некое базовое миропонимание. Основа – это как ваш стартовый капитал. С чего вы начинаете? Путь – это ваши действия, если, например, бизнес, что надо сделать, какие шаги надо сделать. А плод – это что вы получаете в результате. Например, в качестве стартового капитала у нас есть учение Адвайты. Даже больше. У нас есть Брахман, Бог. Это очень большой стартовый капитал. У нас есть философия Адвайта Веданты, священные писания, учение ситхов, гуру. И наша карма также есть. То есть позитивные вещи, есть не очень позитивные. Есть ограничения, клеши, омрачения, ум. Но с другой стороны, есть наша вера, преданность, есть стремление, есть желание практиковать, развивать все это. Это вот наша данность, наша стартовая позиция. Есть благословение святых. Есть наши заслуги в прошлых жизнях, есть хорошие духовные связи. Это тоже очень важно. Это наш хороший стартовый капитал. Есть учение, которое мы имеем связь. Путь – это шаги, которые надо проделать. Эти шаги, их прошли многие святые. И мы идем этим же путем. Мы не идем какими-то новыми, выдуманными путями, другими путями. Вовсе нет. Например, я не даю чего-либо от себя никогда. Я делюсь своим опытом, да, даю передачи, исходя из своего опыта. Но, в общем, это традиционные практики, традиционные учения, проверенные миллионами святых. Поэтому говорят так, все святые прошлого достигли освобождения, идя этим путем. Все святые настоящего достигают освобождения, идя этим путем. Все святые будущего достигнут освобождения, идя этим путем. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Лая-йога, джняна-йога, кундалини-йога, шатчакра-йога, бхакти-йога, карма-йога. Все они описаны в священных писаниях. Они пройдены миллионами святых садху древности и современного мира. Все они имеют свою методологию. Вопрос в том, как нам их пройти правильно. Как пройти, чтобы извлечь для себя личную пользу. Сейчас наш черед пропустить их через себя. Сейчас мы являемся тем поколением, которое использует их, применяет в жизни. Так же, как прошлое поколение, кто-то, используя, достиг освобождения, кто-то пошел на новый круг реинкарнации, кто-то переродился в более высоком мире, став божеством, так и мы получили их по линии преемственности. Мы стали тем поколением, которое сейчас их применяет. Это и есть путь. Применять их это означает идти по пути, духовным пути. Путь, в свою очередь, разделяется на джняну, воззрение, дхьяну, медитацию, и крию, поедение, действие. Например, воззрение, мировоззрение указывает нам на то, как святые смотрят на мир, как веды смотрят на мир, упанишады, как боги смотрят на мир. Очень важно понять воззрение Адвайты. И такое воззрение традиционно следует получать от гуру, которая является шротрия и брахмаништха. Шротрия означает, он знает шрути, писание. Брахмаништха означает, он имеет личный опыт и утвердился в понимании Абсолюта. Шротрия брахмаништха, об этом пишет Видяранья в Панчадасе. И такой гуру, он задает ученику джняна-юкти, то есть ход логического рассуждения в традиции классической Адвайта-Веданты. Это воззрение. Например, мы должны усвоить священные тексты Упанишады, или понять Веданта-сутру, или понять тексты Шри Шанкарачари, такие как Вивека Чудамани, 10 Упанишад, Йога Васиштху, Трипура Рахасию, тексты Шанкары, комментарии к ним, и создать менталитет адвайтиста, построить адвайтическое мировоззрение. То есть это подобно хорошему фундаменту, который мы закладываем на будущее, когда у нас есть хорошее воззрение, хороший менталитет адвайтиста. Однако самого воззрения недостаточно. Теперь нужно применить воззрение жизни именно для нас. Например, если мы знаем даже хорошо тексты, можем вести философские диспуты на тему Адвайта Веданты. Можем, например, рассказать, что Брахман находится за пределами гун, качеств, категорий, что Брахман находится во всем, оперировать махавакьями, что в Брахмане нет ни касты, ни варны, ни сампрадая, ни субъекта, ни объекта, ни учителя, ни ученика и так далее. Это прекрасная философия, она вдохновляет даже сама по себе, даже без реализации. Многие люди, просто прочитав, получают такое вдохновение, что начинают всем говорить: ты такой, ты этот, ты то. Начинают спорить даже, когда кто-то практикует упасану божества, говорят: зачем ты практикуешь упасану божества? Брахман не имеет формы, не создавая это в голове. Начинаются споры, диспуты, обсуждения, и так вся жизнь проходит в таких вещах, пока они не начнут практику. Но это просто всего воззрение. Воззрение – это хоть и вдохновляющее, но все-таки заимствованное знание. А вопрос стоит, как это заимствованное знание, даже если оно получено по цепи ученической преемственности от авторитетных святых людей через священные тексты, сделать своим собственным опытом. Для этого нужно созерцание. Поэтому кроме воззрения есть созерцание. Созерцание – это как бы такой конек именно нашей традиции, нашей школы, в которой мы должны хорошо понять, хорошо разобраться. И такое созерцание, оно описано в разделе учения, называемом праджня-янтра. Праджня означает мудрость, янтра означает устройство, приспособление, метод, то есть сборник методов мудрости. И праджня-янтра, она в себе включает разные разделы. И первый раздел – это раздел созерцания, где мы должны понять, как входить в естественное состояние. Сначала, как воспитывать ум методом концентрации, методом медитации. Это обычные методы. И методы, относящиеся к джняна-йоге, например, метод нети-нети, анализа и отвержения пяти оболочек. Метод размышления над махавакьями. И затем, собственно, созерцательные практики. Например, 10 санкальп. Все это праджня-янтра. Другой раздел – это раздел божественной гордости. Это раздел, где мы соединяемся с божеством, со своим иштадеватой в аспекте бхавы. Брахма-ахам-бхавы. Брахма-ахам-бхава означает «я есть Бог», «я есть Абсолют». Этот раздел занимается только одной вещью. Он изучает махавакью, ахам, брахмасми и способы медитации на нее. То есть ученик получает от гуру в свое время эту махавакью и учится на нее особым образом медитировать, сосредотачиваясь на бхаве. Есть мной написана книга, может быть, лет 10 назад, она называется «Путь божественной гордости». Если вы хотите понять, надо ее изучить, а зачем, получив передачу на Махавакью Ахам Брахмасми, всю жизнь над ней медитировать. И третий раздел, он связан с медитацией и созерцанием пространства. Для нас пространство является той опорой, на которой строится вся наша созерцательная практика. Здесь также надо утвердиться в передаче Шамхави Мудры, понять ее ключевые точки и применять всю жизнь. Все эти три раздела, они связаны только с созерцаниями, они составляют путь созерцания. Другие разделы, другие янтры, не праджня-янтра, есть, например, шакти-янтра, раздел, связанный с энергией, они помогают главному разделу, главному пути созерцания. Например, если наши каналы чисты, наши созерцания лучше, если каналы забиты, ветер не циркулирует должным образом, то и созерцать мы не можем хорошо. Значит, нужно упражняться в кундалини-йоге, в шатчакра-йоге, в прана-виде, татва-виде, понимать свои чакры и каналы. Нужно научиться водить ветры в сушумну, переживать различные признаки пробуждения энергии, работать чандали-йогой и двигаться по шакти-янтре, переживая лакши, должные признаки в должное время. Например, пробуждение кундалини имеет свои признаки. Достижение самадхи кундалини-йоги имеет свои признаки. Например, остановка дыхания, вхождение в свет, выделение тонкого тела, переживание промежуточных состояний и прочее. Также другие янтры, такие как нидра-янтра, джоти-янтра и надра-янтра, они помогают нам утвердиться в разных аспектах созерцания. Они носят подчиненный характер по отношению к праджни-янтре. Праджни-янтра является стволом учения, то есть тем, вокруг чего все вращается. На особом месте стоит нидра-янтра. Нидра-янтра связана с тонким телом, со сном, со сновидением, промежуточным состоянием. Нидра-янтра занимается йогой иллюзорного тела, йогой сна, йогой сновидения, йогой чистой стороны. Все это аспекты нидра-янтры. Она соединяет наше бодрственное сознание, наше физическое тело и обыденное сознание с тем великим идеалом, который мы пытаемся реализовать во время созерцательной практики, с Брахманом, с Абсолютом. Она дает нам искусные инструменты для того, чтобы соединиться с Абсолютом. Наконец, есть нада-янтра и джоти-янтра. Это особенные разделы учения, которые применяются на особенных стадиях. Когда вы достаточно далеко продвинулись в йоге иллюзорного тела, в медитации, вы можете их применять для углубления самадхи, для развития самых тонких уровней освобождения. Все это и есть раздел созерцания, раздел медитации. Вместо медитации, например, в раджа-йоге для нас главным является созерцательная практика. Созерцание отличается от медитации тем, что в нем нет заданности, и в нем не так важно усилие, как, например, в раджа-йоге. Поэтому созерцательную практику еще называют йогой, не медитацией. Кроме созерцания, также есть поведение. Поведение учит нас, как жить в этом мире, как строить отношения, связи со Вселенной, какие отношения у нас могут быть с внешним материальным миром, как вести себя, какие цели, задачи ставить. Это совершенно другой раздел. И мы должны понять, как действовать в воззрении, как пребывать в созерцании и как вести себя. Если сказать кратко, то святые говорят так: даже если твой ум как у Будды, веди себя как обычный хороший человек. Или пусть твой ум будет бескрайний, как небо, но поведение твое пусть будет тщательным, как просеянная мука. И в поведении мы стараемся понять свое место в этом мире, как люди в относительном смысле, в обществе, во Вселенной. Например, зарождать мотивацию практиковать на благо всех живых существ. Зарождение такой мотивации для нас очень важно. Только со временем мы понимаем ее важность. Или в поведении мы стараемся понимать, что означает ануграха шакти, энергия божественного благословения, как с ней соединиться и как быть ее проводником. Говоря простыми словами, как служить божественной воле, как быть проводником божественной воли, просветляющей божественной воли, как быть служителем ануграхи. Все святые являются руками и ногами Бога, Абсолюта, проводниками божественной воли. И если это не какие-нибудь особенные аватары, то они являются проводниками определенной части этой воли, называемой ануграха-шакти. Это просветляющая, освобождающая сила. И в поведении мы учимся быть проводниками такой божественной воли через принцип служения, через сострадательную мотивацию. И когда все эти три воззрения, медитации и поведения соединяются, это и есть путь, по которому мы идем. Потому что у нас есть три измерения, не только вид сознания, но и тело, действия. Воззрение – это самая внутренняя часть созерцания, она касается нашего сознания, и поведение касается нашего тела и праны.
Старый ум, схваченный прошлыми кармами, будет продолжать отвлекаться и сбивать наше присутствие осознанности, как только мы проявим невнимательность. Часто приводятся такие сравнения. Наша осознанность подобна легкому ветерку, а наш ум подобен твердой каменной стене. Наша осознанность подобна мерцающему огоньку пламени, а наш ум, обусловленный кармическими ветрами, подобен яростному бушующему урагану. Наше естественное состояние вначале подобно слабому крохотному зеленому ростку, едва пробившемуся сквозь почву, а наш ум, схваченный прошлыми самскарами, подобен мощному ливню, граду или ураганному ветру. Поэтому истинный практик всегда бережет и пестует свое естественное состояние в благоприятном окружении, оберегая его от любых воздействий. По этой причине медитация в лай-йоге заключается в поддержании непрерывного потока естественного состояния, после того, как такой поток передан вдохновляющей силой гуру. Вначале нам не обойтись без определенных усилий. Когда же этот поток становится сильным, мы не столько прилагаем усилия, сколько настраиваемся на этот поток, позволяя ему изливаться на нас. Такое излияние называется беспричинным, спонтанным нисхождением естественного состояния, ануграхой, трансцендентальной силой самораскрытия. Критерий того, находимся ли мы в естественном состоянии или нет, таков. Наш ум постоянен в радости и горе, перед лицом страданий и боли или наслаждений и блаженства, перед лицом отталкивающих явлений или, наоборот, очаровывающих нас.
Итак, критерий того, насколько мы пребываем в естественном состоянии осознанности, является наш усмиренный ум. Начальное усмирение ума, его так описывают, что если вы носите любую одежду, вы счастливы. Если вы едите любую еду, вы счастливы. Если вы занимаете любое положение в мире или обществе, вы счастливы. Если вы пребываете в любой точке мира, куда бы вы ни попали, вы всегда счастливы. Это критерий начальной стадии усмирения ума. Например, когда мы шли на Кайлас, всегда, когда идешь на Кайлас, одна и та же картина. Интересно наблюдать, когда паломнические маршруты перегружены, отели перегружены. И международные команды из разных стран, они конкурируют за право занять отель, хорошие места занять. И персонал, как обычно, что-нибудь напутает или нажульничает. Например, продаст два номера. Один номер двум людям. И так далее. Или просто перепутает. И происходят разные забавные ситуации, когда на одну комнату претендуют, например, русский и индус. Или швед и англичанин. И они пытаются выяснить у руководителя группы, у шерпа, у администратора отеля, как это так, что это такое, возмущаться. И под эту энергию подпадают практикующие, другие это все завязываются, какие-то узлы, выяснения отношений. И мне всегда как бы было любопытно наблюдать за такими ситуациями, потому что смысл паломничества на Кайлас – это прийти в святое место, изменить свой ум, прикоснуться к святому месту, чтобы ум тоже стал святым. Это значит, что нужно идти в ровном состоянии ума. Невзирая на что, нужно помнить свою цель и как бы не потерять нужную бхаву, должный настрой. И иногда тогда я вмешиваюсь и говорю: отставьте, прекратите, не надо, берегите свой ум. Немного поступитесь своими амбициями, своим комфортом и своими представлениями о порядке. Сберегите ваш ум. Если вы сохраните ум на эти 2-3 дня, вы получите гораздо больше, чем если вы выиграете в споре, в битве за номер. Право переночевать в более комфортном номере в Дарчене, или в Затулпуке, или в Дирапуке. Сберегите свой ум, эти 3 дня можно потерпеть. Но если ваш ум будет ровным, чистым и спокойным, вы получите гораздо-гораздо больше, потому что ровный, чистый, спокойный ум очень много может почувствовать на Кайласе, получить на Кайласе, увидеть на Кайласе. Он может войти в это другое измерение, но ум взбудораженный, он в таком же взбудораженном состоянии пройдет. Что он там увидит? Таким же образом и в жизни часто различные ситуации могут сбивать наш ум. И мы должны помнить о нашей главной цели. Какова наша главная цель? Если мы помним о нашей главной цели – пребывать в Боге, быть в Боге, пребывать в связи с Богом, созерцать божественную реальность, мы не позволим внешним ситуациям разрушить нашу цель. Мы должны сказать: разве для этого я стал садху? Разве я позволю таким мелким вещам разрушить мою цель? Я не буду мелочным. Я не позволю великое разрушить малому. И вот садху, он должен быть очень великодушным. То есть у него главной чертой сознания должна быть великодушие. То есть великая душа, буквально, если перевести на санскрит, так звучит Махапуруш. То есть садху должен быть Махапурушей. Он никогда не должен быть мелочным. Он не должен позволять мелочам разрушить свою великую цель, разрушить свой великий путь. Многие вещи он должен уметь закрывать глаза, отпускать, легко принимать, как игру воспринимать, переводить всю шутку. В противном случае его осознанность и его созерцание, его духовный путь будет постоянно разрушаться. Все его благие идеалы будут получать удары и постоянно будут разрушаться. Он будет ввязываться в разные ситуации, рефлексировать разные ситуации. К одним привязываться, другие оценивать, в третьих ситуациях возмущаться, в четвертых считать свою точку зрения ума правильной, добиваться, чтобы все ее приняли. В пятых считать, что его не понимают, и доносить всем, пока все не поймут. Вот. Это все игры ума. То есть эго, ум, он может играть в очень разные ролевые игры. Очень много таких ролевых игр, которые любит играть наш ум и наше эго. Самые распространенные из них – «я всех умнее». Другая, наоборот, «я маленькая бедняжка, кто бы меня пожалел». Или «я всех самый продвинутый». Или «я не могу без него». Или «я не могу без нее». Много игр. Игра «никто меня не понимает», «вы меня не слышите». Игра «как вы можете». Вот. Очень много игр нашего ума. Игра «я самая обаятельная и привлекательная». В соответствии с тенденциями эго, ум любит играть в разные роли. Но садху живет так, он не позволяет этим тенденциям превратиться в роли. Да, тенденции, они существуют, их нельзя отрицать. Мы имеем тело, мы имеем карму, как же без тенденций? Мы потому и родились, что есть тенденции. Но мы не позволяем тенденциям превращаться в роли и ими захватываться. И это называют усмирение ума. И за счет чего усмиряется ум садху? У садху есть некая вещь, которая делает его очень сильным. И эта вещь очень тонкая, она невидимая, но она дает ему такую тайную власть и незримую силу над собой, над своим умом, над обстоятельствами и ситуациями. Что это за тайная власть и незримая сила? Это способность его быть в осознанности ежемгновенно, в каждую секунду. И такая способность называется ясность. Как бы ясность – это следствие этой способности. И вот порождение, возникновение ясности вследствие созерцательной практики – это внутренняя сила садху, которая способна усмирить его ум. Потому что благодаря ясности йогин возвышается над мыслями, возвышается над эмоциями и может их легко контролировать. Это можно так представить. Например, есть какие-то большие демоны или большие животные, и пока у вас нет пульта управления ими, они кажутся страшными, они могут вас пугать, или вы можете от них убегать. Но если кто-нибудь вам говорит, что эти демоны и животные, они управляемы, вот вам пульт управления, все они искусственно созданы, они не настоящие, вы можете ими прекрасно управлять. Это как радиоуправляемая модель. Если вы получаете этот пульт, то даже какими бы ни были большими животные или демоны, вы прекрасно можете им управлять. Это становится как игрой. Таким же образом садху управляет своими мыслями и эмоциями, как такими большими животными, потому что он получает такой пульт управления. И этот пульт управления – это его ясность. Ясность – это следствие нашего созерцания. Что такое вообще ясность? С чем она связана? Ясность связана с двумя вещами – с вичарой, исследованием, и вивекой, способностью различать, например, природу ума и мысли, природу ума и эмоции, природу ума и энергии, природу ума и внешние объекты. И вот когда у нас есть достаточная вичара, вивека, вичара, например, когда мы практикуем вот атма-вичару, любая аналитическая, любая исследовательская работа, который мы проводим внутри себя. Наша вивека возрастает. И вследствие вивеки наша способность быть в ясности тоже появляется. И такая ясность, если она усиливается, она дает следующее – вайрагью, отрешение. Отрешение означает, мы больше не зависимы от привычных шаблонов ума, от привычных кармических тенденций. Потому что наша ясность, она отделяет нас от всего этого. И вот когда вы получили эту ясность, и которая сопровождает вас везде и всегда во всех действиях, это означает, что ваш ум немного усмирен. Это очень хорошее достижение и радостное событие, с которым вы можете себя поздравить немножко. Тогда с этой ясностью можно работать дальше. Она обладает способностью развиваться, и когда она налагается на пустоту, пустота плюс ясность – появляется ваше дхармовое тело мудрости, джняна-деха. Когда ваша ясность соединяется с практикой нидра-янтры иллюзорным телом, она дарует вам пранав-деха, иллюзорное тело в облике божества. Наконец, когда ваша ясность проникает в этот мир, соединяется с физическим телом и со всеми ситуациями, постепенно она преобразовывает и этот мир, даруя вам третье тело, ситха-деха. Развитие этой ясности должно сочетаться со способностью к вере, преданности и самоотдаче. Потому что хоть эта ясность – это аспект нашего сознания, корни этой ясности выше и глубже. Они в Боге, в Брахмане. Это означает, что эта ясность не может существовать сама по себе благодаря одним созерцательным упражнениям, ментальным практикам, вичаре и прочему. Ее корни всегда связаны со способностью к самоотдаче, вере и преданности. Поэтому она связана с гуру-йогой, с иштадеватой. Без нее эта ясность рано или поздно выродится. Но когда у вас есть это превосходное достижение, чистая, ничем не обращаемая, созерцательная ясность, наполненная бхавой, верой, преданностью и самоотдачей, это самое превосходное качество, которое вы, как садху, можете в себе взрастить. И вот она дает возможность усмирить ум. Когда ваш ум усмирен, вы можете непрерывно пребывать в состоянии созерцания, и больше никакие ситуации не могут вас поколебать, как практика.
Если мы нигде не теряем свое истинное лицо до рождения, пребывая в неизменном расположении духа, то можно сказать, что мы находимся в глубоком состоянии присутствия. Тогда мы не выдумываем что-то новое, не обращаемся к каким-либо искусственным способам контроля над реальностью, но просто пребываем в этом изначальном покое девственного осознания, подобного зеркалу, сахаджа. Напротив, когда с нашей стороны есть надежда на что-либо внешнее, искусственное, и мы пытаемся контролировать и манипулировать реальностью, или возникает цепляние за внешние объекты, или их отталкивание, то это нельзя назвать естественным состоянием.
Итак, ясность созерцательного присутствия связана с осознаванием зеркала пространства. Мы это называем тело Бхагавана Дататреи. Для нас Бхагаван Дататрея в форме дигамбара, одетый в пространстве, это одно из его имен, одно из его форм. Для нас он очень важен. И упасана Дататрея в форме дигамбары, одетого в пространство, почитание пространству, соединение с пространством – это практика, которая дарует вам эту ясность. То есть ясность проистекает из нашей способности пребывать в распахнутом, безграничном состоянии ума вне оценок и суждений. Наш оценочный, выносящий суждения ум – это понятийный ум, манас. Он связан с нашей памятью, в которой содержится карма. И он подпитывается нашим эго, и все это образует антахкарану, внутренний инструмент. И вот этот внутренний инструмент, он представляет собой наше тонкое тело и нашу карму, но это то, что нам предстоит растворить силой нашей ясности. Потому что именно этот инструмент, он сформировал нашу судьбу, нашу настоящую жизнь, он выдал нам тело. Это программа, которая внутри нас печатает наши тела. Ее можно уподобить принтеру, бесконтрольно работающему 3D-принтеру, который печатает нам судьбы, ситуации, тела, людей, помещает нас в разные миры. И эта программа, она не выключена. И вот сансарная программа реинкарнации связана с этим слоем ума. Освобождение означает, что мы раскрываем себе поток созерцательной ясности, которая выключит эту программу сансары, круговращения рождения и смерти, что теперь больше бесконтрольно она не будет печатать нам тела, события, судьбы и ситуации. Поэтому созерцательная ясность означает, мы распознаем на фоне всех мыслей, всех действий, эмоций измерение пространства вне оценок. Конечно, мы можем искусственно, визуализируя или воображая, создать себе такое пространство. Это будет измышленное пространство. Но речь о том, что истинное созерцание не связано ни с визуализациями. Визуализация – это энергия, это конкретная работа с иллюзорным телом. Но здесь другое. Она также не связана с измышлениями. Это прямое пребывание без оценок и суждений, которое называют обнаженный. То есть дигамбара, дататрея как дигамбара, он обнаженный. Обнаженность означает, нет ничего искусственного, нет ничего лишнего, нет ничего придуманного. Поэтому, когда мы созерцаем и стремимся пребывать в ясности, мы убираем оценки и суждения. Кто-то может иногда задает вопрос, но как я могу без оценок и суждений жить вообще? Чтобы приехать, купить билет, мне надо оценить поезд, сколько у меня денег, оценить ситуацию. Мне нужно подумать, общаться как-то. В этом случае можно ответить. Это не означает, что ваша оценочная способность, способность к суждениям должна быть заблокирована или отброшена. Она может оставаться у вас как инструмент, и вы можете применять ее. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ваше базовое сознание должно переместиться в сторону безоценочности, в сторону пребывания без суждений вне ума. И вы должны сделать это фундаментальным основанием своего «я». Например, если я сделал фундаментальным основанием своего «я» безвыборочное, безоценочное осознавание – не выносящие суждений, Я пребываю в ясности, и эта ясность позволяет мне осознавать пространство. Я как вижу какого-нибудь человека. Допустим, мой ум должен оценить, что-то ему сказать, вынести суждение. Но на фоне этого я пребываю в ясности за пределами того, что я хочу сделать. Это значит, у меня как минимум есть параллельно два сознания. Одно сознание главное, а второе подчиненное. И то, которое главное, оно без суждений и оценок, оно осознает пространство. Оно осознает дататрею, выполняет упасану дататрею в форме дигамбары, в форме пространства. Оно насыщается пространством, оно отдается ему, осознает его. В общем, происходит духовная работа. Осуждения, оценки выносятся понятийным умом, и они никак не влияют на эту духовную работу. Это означает, что на фоне общения, суждений, оценок поверхностного ума мое созерцание не прерывается, потому что фундаментальное сознание находится глубже.
Когда мы находимся в естественном состоянии, наш поверхностный, оценивающий, рассуждающий ум, связанный понятиями, перестает иметь значение. Поскольку мы обретаем духовное видение и способны прямо воспринимать реальность. Поэтому у пребывающего в сахаджи никогда нет сомнений. Пребывая в таком состоянии, у нас появляется глубинное доверие к нему или вера. Такая вера, в отличие от веры в двойственных религиях, не основана на поклонении божеству, имеющему имя и форму, или наследовании каким-либо религиозным догматам, авторитетам или философиям. Эта вера возникает как глубинное доверие к своему абсолютному «я». Можно сказать, мы обретаем истинную веру, открывая природу ума, подлинного самого себя.
На начальном этапе вера в прибежище, да и не на начальном тоже, на относительном уровне скорее. Вера в гуру Виштадевату, в парамгуру, в линию передачи, в святых, в священные тексты, в сам путь дхармы очень важна. Ее надо воспитывать на этом уровне. Без нее духовный путь невозможен. Но по мере созерцательной практики эта вера, она должна трансформироваться. По мере созерцательной практики наша вера переходит во внутреннюю реальность, внутренний аспект осознавания атмана. И от умственной веры, основанной на логике писаний, на внешних почитаниях, образе, имени и формы, она должна перерасти в самоотдачу. Следующая стадия после созерцания – это самоотдача. И вот истинная вера начинается у святых со стадии самоотдачи, когда они полностью отдают свое эго божественному источнику.
Когда мы начинаем верить в нашу подлинную часть, мы видим, что наше великое «Я», Махатман, не является нашей собственной индивидуальностью. Оно является единым со всей Вселенной. Тогда мы обнаруживаем, что нет разницы между внешними объектами и внутренними. Мы понимаем, что такая вера и есть то, на что мы можем опираться, и у нас возникает к ней абсолютное доверие.
Итак, когда ум усмирен, и мы способны к обнаженному осознаванию, пребыванию в измерении ясности, к самоотдаче, то наступают следующие этапы. Эти этапы связаны с переживанием единого вкуса всех явлений. Самарасия, единый вкус всех явлений, это особый термин тантрической терминологии ситхов, который указывает на то, что вы идете верно по пути освобождения, или вы близки к освобождению. Или вы переживаете ступени на пути освобождения. Это означает, что ваши двойственные представления в достаточной степени растворились. И существует семь земель мудрости, семь джняна бхумик, ведической, в тантрической традиции, которая указывает, насколько вы близки к освобождению, на какой ступени вы находитесь, насколько ваши двойственные иллюзии, представления растворились на пути познания Бога. Существует также 16 стадий созерцательной практики по учению 16 кала. Это немного разные градации, разные шкалы, но путь, он один и тот же. И когда наши двойственные представления растворяются, это означает, что наше сознание углубилось, мы можем воспринимать реальность не через ум, а через фундаментальное сознание. Например, с точки зрения двойственных представлений существует прошлое, настоящее и будущее время. С точки зрения ситхов, пребывающих в едином вкусе, разницы между прошлым, будущим и настоящим нет. Это разделение нашего ума. Ситхи видят время как единый поток движения кала-шакти, как сверхтонкую энергию, которая меняет реальность в определенном направлении. Нам кажется время вектором, текущим из прошлого в будущее. Для святых и божеств время является единой субстанцией, пронизывающей мироздание, верховным божеством Махакала. Для живых существ это верховное божество приходит как неумолимое время, черный Махакала, потому что оно контролирует их, предельно изменяя и трансформируя их. Но для божественных существ, свободных от времени, оно не является неумолимым. Поскольку они реализовали единый вкус и растворили двойственные представления, они могут входить в прошлое и в будущее, так же, как мы входим в эти комнаты. Другие наши двойственные представления связаны с пространством. Дататрея говорит, форма, размеры и интервалы пространства связаны с представлениями ума. Обычно для нас, когда мы идем куда-либо, мы имеем такое понятие, что мы куда-либо перемещаемся из какой-либо точки в другую. Когда наши двойственные представления растворяются, мы понимаем, что мы, как сущностное сознание, никуда не перемещаемся. Мы присутствуем в любой точке мироздания сразу. Например, вы находитесь здесь, но вы находитесь и везде. На Кайласе, в Нью-Йорке, в Европе, в Киеве, в Москве, где угодно. Тот факт, что мы локализованы в пространстве и перемещаемся, это наши двойственные субъект-объектные представления. Истинная реальность пробужденных и ситхов, она имеет совсем другие взгляды. И растворение двойственных представлений на пути единого вкуса постепенно убирает эти категории, от которых мы зависим. Время, пространство и причинность. Это три фундаментальные категории, которые нас связывают. Причинность означает наша карма, накопленная в прошлом. Также она означает зависимость причины от следствия. Когда мы что-либо делаем, мы пожинаем результаты наших действий, это называют карма пхала. Мы создаем новые связи, это называют рнану бандхан. Хорошие действия ведут к пунья, заслуги, плохие действия ведут к папа, греху. В зависимости от баланса пуньи и папа, созданных рнану бандхан, кармических связей, мы получаем то или иное рождение. В этом заколдованный круг перерождений в сансаре. Когда мы растворяем наши двойственные представления, то единый вкус позволяет нам освободиться от причинно-следственных связей. Мы перестаем что-либо делать и входим в великое измерение недеяния. Поскольку мы перестаем что-либо делать и утверждаемся в недеятельном созерцании, то и плоды действий также не могут коснуться нас. Карма пхала, пуни и папа перестают быть нашими частями нашей жизни. В процессе практики, когда растворяются двойственные представления, обычно духовный учитель немного тестирует ум ученика. Например, задает ему некоторые вопросы. И в зависимости от ответа можно понять, растворились двойственные представления или нет. Если они не растворились, они обязательно будут проявлены. Их невозможно не проявить. Даже если вы их захотите не проявить, они проявятся. Их невозможно скрыть, их невозможно как-то подделать. мы не можем пойти против нашей тонкой природы. Наш ум выскакивает против нашего желания. Это что-то наподобие полиграфа. Если обычный человек, практически обмануть полиграф невозможно. Если вы проходите на детекторе лжи, ваши непроизвольные реакции, замеры сопротивления кожи и прочие вещи выдадут вас. То есть фактически полиграф – это то же самое тренировка ума, когда вам задают разные вопросы, и у вас что-то откликается, у вас сжимается что-то, какие-то ассоциативные ряды подключаются, пульс учащается, сердцебиение, сопротивление кожи, полиграф, стрелка вот так ходит. Даже небольшая мысль, она выдает вас. И существует целое люди, которые готовят других людей, как можно обмануть полиграф. То есть там, потому что это сложно. Обычный человек, 99%, он не сможет обмануть современный полиграф. Там дают некоторые наставления. Но как Штирлиц 17 мгновений весны думать о маме, там, это уже не пройдет. Например, там кнопку или иголку поместить в ботинок и наступить на нее, чтобы была боль постоянная, она будет заглушать в уме, ему, уму все равно, какие вопросы, он будет давать одну постоянную фоновую картину. Там, задерживать дыхание, выполнять визуализацию, абстрагироваться от вопросов. В общем, там целая система, как можно обмануть полиграф. И все равно это сложно. Некоторые там принимают препараты, однако прежде, чтобы его не обманули, берут даже анализы. То есть ты не можешь обмануть полиграф, анализы сдал, в крови смотрят. Вот так. Такие системы сейчас существуют. Потому что ум выдает человека. Он ничего не может утаить. И таким же образом в промежуточном состоянии на суде Ямараджи ум человека выдает. То есть Ямараджи, у него есть свой полиграф. Есть Читрагупта, секретарь Ямараджи. И он держит книгу жизни. Если это современный человек, то книга жизни для него будет как компьютерные файлы, запись ему с историей всех его действий записана. Поскольку наше тонкое тело отражает реальности этой жизни. Это в древности там, человека подводили к зеркалу. То сейчас технологии тонкого мира тоже ушли вперед, потому что они просто выражают нашу ментальность. Человека подведут не к зеркалу, а к большому экрану на компьютере и покажут файл его с его жизнями. И ум отреагирует на все дурные поступки, на все плохие слова, на все хорошие поступки, на все хорошие слова. И в зависимости от баланса реакций, там будет также учитываться сила самого поступка, последующее удовлетворение, мотивация, которая за ним стояла, степень осознанности и положение того существа, на которое они были направлены во вселенской иерархии. То есть пять аспектов, это так грубо еще. То есть там очень детальная ясность, детальный анализ. Когда некоторые души их взвешивают на суде Ямараджи, они говорят, я даже не знал, что здесь так все учитывается. Передай там тем живущим, чтобы они не грешили, там, не убивали животных, не кушали мясо и вели себя хорошо, потому что я даже не подозревал, как все там так сильно учитывается. Это так. Потому что для тонкого мира раскрыть наши мотивы, раскрыть наши образы, действия, состояния очень легко. Тонкий мир очень, очень тонко может все это учитывать. И на суде Ямараджи мы не можем скрыть наш ум. Почему происходит перерождение? Наш ум очень тонок, и мы не обладаем такого уровня контроля. Мы не можем скрыть то, что нас наполняет. И как только появляются божества, функция которых – это нас взвесить. Взвесить – это значит проанализировать наш ум, чтобы дать нам следующее воплощение. Это божества свиты Ямараджи, класса Ямараджи. Это не одно божество, это целая мандала, целая структура. Читрагуптра – это летописец всех наших действий. Тот, который ведет, так сказать, базу данных, собирает на нас компромат. Ему помогают шраваны и шравани – духи-соглядатые, которые есть в каждом доме или которые имеют своих сообщников в каждом доме, или которые просто силой ясновидения получают все это. Это как в современном обществе. На каждого политического деятеля заводят компромат, там, журналисты ищут информацию. В тонком мире это то же самое. И для чего это происходит? Это делается для того, чтобы определить нам нашу участь. Куда нам нужно идти, где нам нужно переродиться, в какие условия нам надо попасть, чтобы вот эти тенденции отработать. И когда человек попадает, Ямараджа его оценивает, Читрагупта его оценивает. Наш внутренний Читрагупта – это наш внутренний цензор, наш внутренний оценщик и судья. Он резонирует с ними, и в результате получается такое или иное состояние ума. И говорят так, что есть такие миры, когда человека подводят к большому зеркалу во время его взвешивания. Там большая очередь, и все проходят эту процедуру. И когда он заходит, там есть такая надпись, стена, украшенная резными разными украшениями, обрамляющими зеркало. И там надпись: «Те, кто попадают сюда, здесь нет хороших людей». И у него уже сознание падает. И поскольку ум человека выдает его, результат безупречно проявляется на этом зеркале, и он показывает его карму, все его содеянные грехи, баланс черных и белых камешков, и ему приказывается, в каком месте ему следует переродиться. И он не может отменить этот приказ. Потому что шестеренки судьбы поворачивать могут только святые. А обычный человек – это как бы меню нашей души. Он не может туда проникнуть. Это очень глубоко у нас встроено, глубоко прошито наши сознаниями. Душа не может противиться этому приказу. Она его выполняет. Но садху, который развил ясность и который развил единый вкус, он контролирует ум настолько, что его ум не дает никакого результата. Он дает пустое зеркало. И даже когда все духи, эти божества, смотрят тонкое тело садху, они смотрят, говорят, мотивация была благая, уровень осознанности присутствовал настолько, что он не отождествлялся со своими поступками, даже если ему в грех зачесть, как бы его сознание этим не окрашивалось. Последующих рефлексий и оценок тоже не было, потому что поддерживал созерцательное присутствие. В связи с этим он свободен. Он не подвержен реинкарнации. Говорят, можешь идти куда хочешь. Ты свободен. Ты не в нашей юрисдикции. Еще имеет дикшу, принадлежит к линии преемства. Это вообще ведомство Дататреи. Не надо нам с Дататреей связываться. Потом придут боги, придут его защитники. Зачем нам эти проблемы? Вот. То есть так может происходить жизнь садху. Они говорят, имеет гуру, имеет монаха. Ну, давайте посмотрим. Уровень осознанности хорош. Нет, это не наша юрисдикция. Все, иди сам разбирайся со своей жизнью. Ты свободен. Мы тебя не обязываем куда-то реинкарнировать. Куда хочешь, туда реинкарнируй. Не хочешь, не реинкарнируй. Хочешь, выбирай небеса. Так происходит с тем садху, который в достаточной степени усмирил свой ум. Если садху еще более усмирил свой ум, сам Ямараджа приходит ему навстречу, делает намасте, одевает гирлянду, говорит, я скромный дух, меня поставили на эту должность, потому что такова моя карма, извини, что я тебя принимаю так плохо. Вот. Не нужно ли чем-либо услужить? Вот. Святых так встречают. А святых еще более высокого уровня, они не видят никого. Они не видят ни Ямараджу, ни Читрагупту, ни духов. Потому что это все иллюзии нашего ума, грубые или тонкие. У них нет внутреннего цензора, им не надо взвешивать их ум, они сразу входят в измерение чистого света и проявляются как божество, позволяя эманациям божеств возникнуть из своего состояния, порождая различные мандалы. И все это зависит от того, насколько мы растворим в себе двойственное представление и усмирим наш ум. И вот усмиряем его мы с помощью созерцательной ясности, которая питается светом бхавы преданности и самоотдачи. Потому гуру-йога, иштадевата-йога, вера преданности, созерцание – это самая сущностная практика.
Ooh.